Холмогорская резьба.
Это «Радио Спутник», и мы продолжаем. Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех наших слушателей. Быстро и вкратце напомню наши координаты. Сайт radiosputnik.ru, телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Свои комментарии, мысли, вопросы, идеи можно направить нам либо через телеграм, в описании есть ссылочка для этого, либо через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, либо через приложение «Радио Спутник», которое можно скачать и установить, там все есть. Ну а прямо сейчас я приветствую постоянного ведущего своей авторской передачи, публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно.
Все пока прекрасно. Если что, обязательно подстрахуем, подхватим и сделаем так, чтобы было лучше. Но пока все вроде бы в порядке. А вот что в порядке или не в порядке со всякими событиями международными, внутренними, попробуем давайте разобраться. Есть много всего любопытного. Причем из разных областей, из области политики, экономики и даже культурной жизни, но до этого, до всего дело обязательно дойдет, потому что самое, наверное, ключевое, самое главное этой недели — это ожидаемые выборы президента Российской Федерации. Собственно, и Владимир Путин напомнил, я не знаю, можно сказать, напомнил об этом, призвал, рассказал и, собственно говоря, выставил эти выборы тем, что является основой конституционного строя, и волеизъявление граждан — это, по сути, то, что определяло и будет определять развитие страны в дальнейшем.
Я думаю, что это действительно очень важно, как бы это, если так можно выразиться, и символ нашей сплоченности перед лицом тех больших событий, которые сейчас происходят и в стране, и в соседних странах, и в мире. А с другой стороны, это, скажем так, еще и очень важный акт нашей государственной легитимности. Потому что посмотрим как бы на наших, как бы так деликатно сказать, политических оппонентов, посмотрим на Соединенные Штаты, где крайне, я бы сказал, оспариваемый результат президентские выборы имели в 2020 году, а об этом неустанно говорил Дональд Трамп.
Так и в 16-м, Вячеслав, прошу прощения, и в 16-м тоже. И до того, если вспомните, кто там, Альберт Гор возмущался.
20-й это уже был вообще как бы беспредел. Грубо говоря, там уже можно говорить серьезно, как бы, ну, фактически о том, что выборы были украдены. Вот. И посмотрим на ситуацию на Украине. Вот. Очень важно как бы осознавать то, что там происходит, что с 20 мая в результате отказа от президентских выборов Владимир Зеленский перестает быть легитимным президентом Украины. Нам это очень важно осознавать. Почему? Потому что будет много разговоров о переговорах, будет много разговоров о том, что подпишите с Зеленским какую-нибудь бумажку и так далее. Очень важно помнить, что это будут переговоры и разговоры с нелегитимным главой государства, подпись которого Украина может в любой момент отозвать, заявив, например, там, в Верховном суде. А знаете, он на этот момент уже не был президентом, его на этот момент уже как бы и подпись ничего не значила, поэтому то, что он вам подписал, пусть он за это лично и отвечает, а как бы государство Украины, ежели такое сохранится, это никоим образом не касается. То есть очень важно вот это осознавать, что мы с той стороны имеем дело уже фактически с нелегитимной банановой диктатурой. То есть до юридического Рубикона, то есть она по сути давно уже банановая диктатура, но до юридического Рубикона осталось, ну, буквально сколько? Осталось буквально 2 месяца. Вот. И то, что на этом фоне у нас проходят президентские выборы, на которых, в общем, страна волеизъявляется, и мы все понимаем, я думаю, какой будет результат, я думаю, что он никого не удивит, а это как бы и проявление, такой своеобразный маленький референдум, о поддержке того стратегического курса, который страна выбрала в последние годы, то есть как бы у нас есть некий более общий стратегический курс, которым мы идем уже почти четверть века, но в последние два года совершился еще как бы такой более резкий поворот к более серьезным событиям. Вот. И то, что народная поддержка будет, а я уверен, что она будет, говорит о том, что, ну, это значит, у нашей власти появится еще больше возможностей принимать достаточно серьезные решения, которые приведут нас, я надеюсь, к более сильной России, еще более сильной, чем есть сегодня. И так уже мы наблюдаем, в общем, некоторую истерику на Западе. Вот. Сначала они думали, что они, как бы, что называется, быстро нам заставят, как бы нам смогут связать руки и заставят пойти на попятную там в том же украинском вопросе. Потом они думали почему-то, что ВСУ нанесут России поражение. Сейчас они уже в панике. Сейчас уже такое ощущение, что когда, скажем, тот же Макрон грозится вводом каких-нибудь французских войск и так далее, то он уже боится не за Киев, он уже боится за Париж. Вот. Во всем этом, конечно, много болтовни такой достаточно глупой. Вот задают вот вопрос, собственно говоря, именно из-за этого вопроса я и хочу сейчас как бы об этом поговорить, что выборы главнокомандующего посреди войны звучит как шутка. Зачем вообще их проводить? Ну вот именно за этим, за тем, чтобы мы могли четко говорить, да, у нас легитимная власть. Да, у нас власть, пользующаяся всенародной поддержкой. Да, подавляющее большинство общества в России стоит на одной позиции. Как бы те, кто стоят на другой позиции, либо не стоят там, а лежат на ней, ползут по ней и так далее, они уже все через верхний ларс и так далее по большей части переползли. Вот. За исключением как бы всяких совсем уже уродов, которые как бы остались заниматься какой-то диверсионной деятельностью. Вот сегодня каких-то очередных диверсантов, по словам ФСБ, поймала. И здесь тоже, кстати, характерно. Заметьте, вот вся эта клоунада, которая была устроена на нашей границе, вот на той части границы, где Россия сама, ну, совсем уж таких вот активных наступательных действий не ведет, вот, и пользуясь этим, рассчитывая тем самым, что как бы мы на этом участке ослаблены, как оказалось, нет. Попытались там бросить этих клоунов из РДК, нацизменников, попытались вообще как бы двинуть ВСУ. Почему? Потому что очень хотели как-то, что называется, хотя бы немножко подгадить именно перед президентскими выборами. То есть это что означает? Это значит, что наши противников очень беспокоят эти выборы, что они отлично понимают их политическое значение. Им хотелось бы максимально как-то, ну вот, изгадить тот фон, на котором они происходят, но я надеюсь, что этого не удастся, я надеюсь, что все будет у нас было благополучно. И действительно все увидят сильную консолидированную Россию, которая, скажем, противостоит, ну, откровенно уже совершенно бананово-диктаторскому режиму на Украине.
Игорь Славович, на секундочку буквально вас прерву. РДК, напомню, признан террористической группировкой, организацией. А еще такой момент, который очень актуален, в принципе, перед любыми выборами, но, наверное, сейчас вдвойне, втройне, вчетверне, и, собственно, Элла Панфилова это комментирует, о том, что насколько возможны провокации. Она говорит, что провокации справимся, то есть они готовятся, но мы справимся. Это ее цитата. И я напомню, что еще из Соединенных Штатов был достаточно любопытный комментарий от российских дипломатов о том, что не будут проводить по Америке дистанционного голосования, потому что какие-то возможные угрозы, и навалы информации, и чего-то такого. То есть это все будет действительно проходить под каким-то, ну, наверное, невероятным, несравнимым ни с чем прежде прессом.
Ну, я думаю, что, конечно, пресс будет очень серьезный и жесткий, но, знаете, мы уже не с таким справились. То есть, грубо говоря, после того экономического наката, который был против нас в 2022 году, я думаю, что большинство других вызовов, с которыми сталкивается Россия, они уже для нас гораздо, что называется, легче переносимы, потому что наша точка уязвимости была, конечно, это экономическая зависимость от Запада. После того, как Запад фактически сам нас из этой экономической зависимости вытолкал, и мы при этом как бы выжили и, в общем, адаптировались, и, в общем, у нас экономический рост на фоне мощнейшего экономического спада в том же Евросоюзе, там уже фактически как бы кризисных значений достиг этот спад. На фоне этого, ну, любые другие вызовы, я думаю, пережить будет гораздо проще. Вот здесь тоже хороший вопрос, как бы в чате. И напомню, что у нас идет трансляция программы на Ютубе, на моем частном канале. Егор Станиславович, вот войск НАТО на территорию наших временно оккупированных областей. Это не повод для военного положения. Как оцениваете вероятность такого исхода? Ну, смотрите, если вообще натовские силы, любые, появятся, скажем, на территории Херсонской и Запорожской областей, то есть областей, которые на сегодняшний момент юридически уже квалифицированы как территория Российской Федерации, обозначены в таком качестве на всех кадрах и так далее, то тем самым натовцы создадут архисерьезный риск. Архисерьезный риск для себя, потому что это будет вторжение на конституционную территорию России. Это уже, что называется, вполне себе казус белли, в том числе и по ядерным вопросам. То есть, грубо говоря, это уже такое будет повышение ставок. Ну, пойдут ли они на это? Я думаю, что не пойдут в конечном счете. Но если пойдут, то реакция должна быть действительно жесткая. То есть, грубо говоря, НАТО, что бы они там ни говорили про то, что вот, как бы мы исходим из территории России как бы 1991 года и так далее, но мы-то не исходим из этого. Мы исходим из той территории, которая у нас закреплена в Конституции
здесь и сейчас,
в 2022 году.
Не в 91-м.
Если вы с этим не считаетесь, значит, вы не считаетесь в принципе с нашим конституционным устройством, а это повод для серьезного очень конфликта. То есть, грубо говоря, Макрон действительно, мне кажется, он недооценивает вот те риски, которые он создает своей риторикой. Ему, знаете, ну это, к сожалению, вообще в принципе французская такая немножко традиция. Вот, не случайно там адмирал Шишков во время войны 1812 года, когда писал царские манифесты, посвященные этой войне, он там привел такой образ: смесь тигра с обезьяной. И вот мы сейчас видим как бы вот тигра, который при этом как бы с ужимками такими обезьяньями, соответственно, прыгает, скачет, кривляется и так далее, не вполне понимая, ну, всю серьезность той ситуации, в которую он может втащить мир. Все-таки немцы сейчас, судя по последним их поведению, они начинают осознавать как бы всю серьезность, потому что как бы по их улицам русские войска проходили недавно, вот, кое-где они остались уже навсегда, вот, а у французов, видимо, за 200 с лишним лет кое-что забылось, вот. Тем более, что мы там себя вели архивежливо. Вот. Ну, как бы, скажем так, вежливость в обмен на вежливость, а хамство в обмен на хамство.
Егор Александрович, я вот еще тоже слушателям, который задал вопрос, напомню, что в нескольких регионах Российской Федерации осенью 2022 года уже было введено военное положение, еще в нескольких регионах действует все еще режим повышенной готовности, еще в нескольких режим среднего уровня реагирования, поэтому в этом смысле государство реагирует, власть реагирует, просто нужно не забывать о том, что уже было сделано. Про еще, что Владимир Путин комментирует, говорит тоже много и, в принципе, поддержал эту идею, про изменение налогового законодательства. законодательства. Вот это самое словосочетание «прогрессивный налог», так или иначе связанный со словом «справедливость», о чем Владимир Путин как-то не раз произнес в интервью Дмитрию Киселеву, которое можно было на нашей станции, например, послушать днем ранее. Вот что здесь думаете, что скажете? Потому что очень много опасений, очень много дискуссий, дебатов.
А что-то... Смотрите, ну я, скажем так, здесь... могу рассуждать с точки зрения потенциально пострадавшего, потому что я явно попаду в той или иной степени в как бы под повышенную ставку, не знаю уж насколько, но под какую-то точно попаду. Вот. Ну, я это считаю это решение абсолютно справедливым. Я несколько раз уже там за последние годы писал о том, что в принципе прогрессивная шкала налогообложения нам нужна. Потому что вот это наше плоское 13-процентное налогообложение доходов граждан было введено тогда, когда подавляющее часть страны, за исключением буквально нескольких олигархов и небольшой тусовки в Москве, были нищими. Я очень хорошо помню уровень нашей нищеты там, в 99-м, в 2000-м году, когда это вот все начиналось и появилось. Сейчас ситуация, конечно, такая, не такая. Сейчас у нас есть достаточно серьезный слой людей обеспеченных, людей, которые очень и очень неплохо зарабатывают. Вот. И необходимо как-то все-таки... А с другой стороны, у нас есть по-прежнему достаточное количество людей, которых надо тянуть вверх. Вот. И в этой ситуации, конечно, то, что богатые... обеспеченные тянут за собой тех, кто зарабатывает меньше через посредство государства, это справедливо. Это называется социальным государством. И в нашем случае, скажем так, это все очень щадяще, потому что, например, в Англии 50-х, 60-х годов 20 века там налогообложение достигало 90%. В Скандинавии тоже для сверхбогатых оно достигало 90%, но при этом, соответственно, за счет этого проблему бедности в значительной степени удалось решить. Но здесь, конечно, есть две очень важных оговорки. Две важных оговорки состоят в том, чтобы мы, конечно, ждем, что наше государство, наши государственные органы будут эффективно заниматься сбором этих налогов и будут эффективно ими распоряжаться. Так что здесь все не очень гладко. Потому что, скажем, я сейчас на днях сам столкнулся с историей, когда мне заблокировали счет индивидуального предпринимателя. Почему? Потому что две базы данных автоматических не совпали между собой. И одна не увидела, то, что написано в другой, и все это привело к системной ошибке, которая достаточно сложно исправляется. То есть, вы понимаете, если наши граждане будут массово сталкиваться с этой ситуацией, при ужесточении налоговых ставок, то будет ситуация, мягко скажем, очень нервозная в обществе в результате складываться. А второй фактор – это то, что действительно тогда эти средства должны расходоваться максимально эффективно на социальные программы, на инфраструктурные проекты, на благоустройство. Все то, что, о чем, скажем, президент говорил в своем послании две недели назад. Я лично это слышал. Было очень радостно какие-то вещи, например, услышать, которые особенно интересовали меня. Например, высокоскоростная магистраль Москва-Петербург, которая будет проходить еще и к тому же через Великий Новгород. То есть доехать за пару часов до Великого Новгорода – это просто счастье и мечта, конечно. То есть, грубо говоря, это предъявляет очень серьезные требования к снижению уровня коррупции и повышению уровня эффективности расходования этих средств. Потому что одно дело, когда, ты заплатил 13%, государству. И, можно сказать, откупился. Ну, что называется, там на улице тебя не режут, не убивают, значит, ну, нормально. Что называется, в конечном счете, многие государства, опять же, брали гораздо большие налоги просто за то, что тебя на улице не режут, не убивают, там, и на тебя, что называется, бомбы и ракеты. Ну, у нас, кстати, сейчас во многих регионах бомбы и ракеты-то летят, то есть, опять же, будет больше вопрос к эффективности и этих ведомств тоже, то есть, грубо говоря, там, тогда давайте наше ПВО, давайте наши, как бы, нашу разведку и так далее. То есть, грубо говоря, повышение налогов – это не только, что называется, новые ресурсы для государства, которые, безусловно, в условиях, что называется, серьезной военной опасности, в условиях серьезной геополитической турбулентности, ну, нужны эти налоги, но от этого никуда не денешься. Я сейчас смешную вещь скажу, что там всякий, кто там играл во всевозможные стратегические игры, знает, что если как бы у тебя война, тебе придется повышать налоги, от этого деваться просто некуда, потому что это важное условие для победы. Но это еще и очень серьезная ответственность, это очень серьезная обязанность по повышению эффективности нашего государства. И очень важно вот об этом не забывать, чтобы как бы не создалось у наших, скажем, чиновников, у наших бюрократических структур ощущение, что как бы то, что изменится в плане налогов, это значит только просто, что в бюджете денег будет больше. Нет, это не только в бюджете денег будет больше, это требование ответственности на то, как эти деньги расходуются, тоже будет больше, потому что как бы в противном случае, ну, как бы нам все равно серьезных социальных конфликтов не избежать.
Егор Иславович, пара минут у нас остается. Все-таки давайте еще один вопрос я вам задам. Очень любопытно разворачиваются, ну, как, по крайней мере, дебаты, а как максимум, так и законопроекты тоже реализуются, о том, что делать с доходами иноагентов. Как их изымать или не изымать? За авторские права очень интересно попробуют им предъявить, так сказать, вопросики. Ну и, естественно, направлять вот эти гонорары дальше на нужды СВО. Как прокомментируете?
Ну, знаете, ну кто такой все-таки иноагент? Это человек, который предпочел внешнее, причем чаще всего враждебное финансирование тем доходам, которые он получает внутри страны как лояльный гражданин. То есть я, например, ну я вот даже если, наверное, захочу, не смогу получить никакие доходы из-за границы, вот, при всем желании, тем более от каких-то там иностранных фондов, иностранных структур и так далее. Меня там не награждали как Улицкую орденом почетного легиона, вот, у меня нет никаких, что называется, недвижимости в Париже, как у какого-нибудь Акунина и так далее, это все иноагенты, я за вас прямо сразу добавлю, вот. То есть, грубо говоря, эти люди, они устроили свою жизнь иначе. Они устроили свою жизнь вне России, против России и за счет России. Соответственно, ну, как бы не имеет никакого смысла как бы поддерживать их существование за счет России, за счет российского читателя, там, зрителя, слушателя и так далее. Вот. Если как бы целью этих людей является причинение России как сообществу, русским людям, как бы как сообществу, ущерба. А этот ущерб, он для нас достаточно очевиден. То есть раз они пошли на содержание туда, то пусть их там и содержат. Мы их содержать не будем. Не исключено, что такая ситуация, она сразу для многих из них сделает абсолютно нерентабельным вообще выход, скажем, на российский культурный рынок. То есть, грубо говоря, мы обнаружим, что эти люди, они как бы, у них была не жажда творчества, либо, может быть, в качестве своей жажды творчества они вообще напишут что-нибудь совершенно другое. Что, грубо говоря, они использовали там возможность продавать, допустим, свои книги чисто как бы как коммерческий инструмент и как инструмент враждебной пропаганды. А после того, как и то, и другое будет перерублено, там, не знаю, ну, может быть, там, не знаю, Быков хорошие стихи писать начнет. Но это вряд ли, конечно.
Это да, с этими с иноагентскими заработками и авторскими правами, конечно, очень любопытно разворачивается история. Обязательно все комментируем, разбираем подробно у нас в эфире. Егор Александрович, а мы на несколько минут давайте сделаем перерыв. После новостей обязательно вернемся. Это «Холмогорская резьба» на радио «Спутник».
Холмогорская резьба.